Всем привет, это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. На Западе все чаще можно услышать фразу о том, что полномасштабная война России против Украины длится дольше, чем Первая мировая. Насколько оправдано такое сравнение? При каких условиях она может перерасти в мировую? И как этого избежать? Какую роль в ближайшее время будет играть соперничество США и Китая? Обсудим с историком. Меня зовут Роман Гончаренко. Поехали. История учит нас тому, что ничему не учит. Так, если коротко, говорил немецкий философ Георг Гегель. Тем не менее, историки продолжают пытаться, как и наш сегодняшний гость. Од Арне Вестад, норвежский историк, профессор Йельского университета, специалист по истории Холодной войны, а также по истории Китая и Восточной Азии. Его новая книга называется «Грядущая буря. Власть, конфликты и предупреждение истории». Профессор Вестад, добро пожаловать на Deutsche Welle.
Очень рад быть здесь с вами.
Мы записываем этот подкаст в Берлине, в сердце Европы, как раньше говорили. Давайте сосредоточимся на российской войне против Украины. В последнее время многие политики и эксперты здесь, в Германии, отмечают, что полномасштабная российская война против Украины длится дольше, чем Первая мировая война. Что вы думаете об этом сравнении и о чем оно говорит?
Что, на мой взгляд, поражает в российской агрессии против Украины, так это то, что она началась с предпосылки, будто это будет быстрая война. Предположение со стороны России, должен сказать, предположение многих западных аналитиков заключалось в том, что России не удастся одержать легкую победу, но она достигнет большинства поставленных перед собой целей. И это, конечно, очень похоже на то, что произошло в 1914 году. Они увязли не только из-за героизма украинского народа, но и из-за способности Украины создать сеть союзов, которые позволили ей оттеснить Россию. В результате возникла патовая ситуация. И эта патовая ситуация, к сожалению, на мой взгляд, вероятно, продлится довольно долго, если не удастся добиться какого-то политического и дипломатического прорыва, который заставил бы Россию сесть за стол переговоров, и мы смогли бы начать реальные переговоры о прекращении огня. Но пока мы до этого не дошли.
Итак, когда вы говорите, что война может продлиться некоторое время, как долго?
Я думаю, что эта война может продлиться очень долго. Годы. Если только не произойдут какие-то изменения на дипломатическом или политическом уровне, которые заставили бы российское руководство прийти к выводу, что для них будет выгоднее, как это, безусловно, и есть достичь прекращения огня в Украине. Мое общее впечатление от войны на данный момент. Мы находимся в ситуации, когда у России очень мало шансов на прорыв на поле боя. Думаю, у Украины тоже ограниченные возможности, но это зависит от того, насколько с военной точки зрения Россия действительно исчерпает свои сокращающиеся ресурсы, бросая людей и технику в мясорубку на востоке Украины. Я считаю, что если война будет продолжаться так, как сейчас, она может затянуться на несколько лет. Но что, на мой взгляд, наиболее важно в данный момент, и в этом я полностью согласен с президентом Украины Зеленским, так это добиться прекращения огня, а затем, надеюсь, на основе этого со временем сформировать более стабильную ситуацию, включая изменения в России, которые позволят восстановить украинское государство.
Говоря о возможностях Москвы, как вы думаете, что Россия сделает дальше? Или что она могла бы сделать? Проведет ли президент России Владимир Путин мобилизацию, как он это сделал в 2022 году? Или, возможно, пойдет на переговоры в конце этого года?
Очень сложно строить предположения на этот счет, но, по моим ощущениям, полученным из источников внутри России, Путин, вероятно, попытается сделать и то, и другое. Думаю, он постарается задействовать как можно больше из тех скудных ресурсов, которыми сейчас располагает Россия, как людских, так и материальных, чтобы добиться какого-то прорыва в Украине. А когда станет ясно, что ему это не удастся, он столкнется с трудностями как в плане мобилизации, так и в плане ее последствий на поле боя. Тогда, по-моему, есть вероятность, что он, по крайней мере, сделает вид, будто готов вести переговоры о прекращении огня. Однако, на мой взгляд, с этого момента, и в этом заключается трагедия как для России, так и для Украины, потребуется некоторое время, чтобы прийти к реальному прекращению огня. Думаю, как мы видели во многих других войнах, местах до того, как перемирие будет действительно согласовано, может легко произойти множество колебаний, причем в это время будут понесены огромные человеческие потери. Но я считаю, что это наиболее вероятный сценарий развития событий. Путин сначала предпримет попытку выиграть войну, а затем, когда станет ясно, что это невозможно, в какой-то момент он или любой другой российский лидер будет вынужден обратиться к переговорам.
В последние недели здесь, в Европе, казалось, появилась некая надежда на то, что европейские лидеры смогут занять место за столом переговоров с Россией. До сих пор переговоры велись между Россией, Украиной и США, причем США выступали скорее в роли посредника, а не сторонника Украины. Сейчас ситуация может измениться. Похоже, что Европа колеблется. Ясно, кто мог бы представлять ее на возможной встрече с Путиным. Что вы думаете? Имеет ли смысл для Европы сейчас вести прямые переговоры с Путиным?
Да, я действительно считаю, что это имеет смысл. И я думаю, что важно вести подобные беседы, при этом ни одна из сторон не должна пытаться навязывать им какой-то жесткий контекст. Думаю, было бы хорошо, если бы Европа смогла договориться о том, кто именно из европейских лидеров встретится с Путиным, чтобы обсудить с ним ситуацию в Украине. Не для того, чтобы вести переговоры с Путиным. Любые серьезные переговоры в данном случае должны проходить между двумя воюющими сторонами — Россией и Украиной. И это очевидно для всех. Я не являюсь большим сторонником принципа никаких контактов, даже, знаете, самым злейшим врагом. Я считаю, что встретиться с Путиным, встретиться с российским руководством и попытаться разработать некие рамки — это действительно хорошая идея. Думаю, одна из вещей, которую Путин и его псевдосоюзники, в первую очередь Китай, должны осознать в этом вопросе — это решимость Европы продолжать поддерживать Украину до подписания перемирия и после его подписания. Это следующий этап в данном конфликте, то, что произойдет после того, как перемирие действительно вступит в силу, и то, какие реалистичные предположения должны быть у россиян относительно того, к чему это приведет. Это не приведет к нормализации отношений между Европой и Россией. Это не приведет к отмене всех санкций, или, по крайней мере, не должно привести. Это не должно привести к отмене запретов на въезд в ЕС. Это не должно привести к нормализации в плане гарантий безопасности для России со стороны Европы или кого-либо еще, пока между Украиной и Россией не будет заключено мирное соглашение, выходящее далеко за рамки того, что было согласовано в рамках перемирия. И для России очень важно это понять. А единственный способ добиться этого — это переговоры с Путиным, который на данный момент является тем, кто принимает решения.
Пока что сигнал Европы президенту Путину звучит так. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Но, похоже, Владимир Путин просто ждет политических перемен в Европе, когда ультраправые партии в крупных европейских странах придут к власти. В 2027 году во Франции состоятся президентские выборы. В Германии уже сейчас ультраправая партия «Альтернатива для Германии» лидирует в вопросах общественного мнения. Так что, может быть, Путин прав со своей точки зрения? Ему нужно всего лишь подождать несколько лет, и тогда он сможет делать все, что захочет.
Не
думаю, что в его расчете есть какой-то смысл. Я считаю, что с российской точки зрения это опасная политика, потому что Путин, как он все чаще делает в 2020-х годах, ставит судьбу России в зависимость от того, что происходит в других странах, будь то поддержка России со стороны Китая в войне или надежда на то, что Дональд Трамп будет избран или переизбран президентом США, что в свою очередь послужит интересам России в Украине. А после этого, как сейчас можно очень часто слышать, если следить за российской прессой, надежда на то, что Европа изменит свой политический курс. Шансы на то, что это произойдет так, чтобы отвечать интересам России в отношении войны в Украине, ничтожно малы. Они действительно очень ограничены.
И я очень часто думаю, что представление этой идеи, особенно представление ее российской общественности посредством политических заявлений, дискуссий в российских СМИ и на российском телевидении, это поддержание надежды на то, что политические изменения, радикальные политические изменения в других странах спасут позицию России. Исторически эти надежды, как правило, ни к чему не приводили. И я думаю, что так будет и в данном случае.
Не могли бы вы подробнее объяснить, почему, по вашему мнению, шансы России на победу в этой войне весьма ограничены?
Есть три основные причины. Самая важная из них — это, безусловно, то, что происходит на поле боя. Чтобы добиться прорыва, России пришлось бы резко увеличить свои военные усилия. И я не думаю, что с тем видом оружия, которое Россия использует сейчас, у нее есть такая возможность. Во-вторых, я не думаю, что европейская и, кстати, американская поддержка, я имею в виду поставки оружия Украине, полностью исчезнет. Я полагаю, что, скорее всего, эта поддержка будет продолжаться, по крайней мере, на том уровне, который позволит Украине и дальше защищаться, так же, как она это делает сейчас. И, в-третьих, идея о том, что политические изменения в других странах, какой-то коллапс демократических процессов в Европе или Соединенных Штатах в некотором смысле спасут Россию от самой себя в контексте этой войны, я считаю, что это всего лишь несбыточная мечта. Что касается европейской стороны, то даже если эти политические изменения или некоторые из них и произойдут, если в ключевых европейских странах сменится политическое руководство, я считаю, что шансы на то, что это послужит общим целям Путина, относительно невелики. Поскольку скоро до тех, кто будет у власти, скажем, во Франции, или если на то пошло в других европейских странах, дойдет, что занятие позиции, которое путем отказа от поддержки Украины позволило бы Путину не только доминировать над Украиной, но и все больше усиливать свое влияние в Восточной Европе, является неприемлемым с европейской точки зрения. Поэтому я считаю, что шансы на то, что это произойдет, очень малы.
Давайте поговорим о Дональде Трампе, президенте США. Что-то снова меняется? Мы видим изменения его позиции постоянно, но речь идет о лете 26-го года. Меняется ли отношение Вашингтона к российской войне в Украине? И поддерживает ли Дональд Трамп Украину сейчас в большей степени, чем в прошлом году?
Думаю, лучше всего это сформулировать так. Он гораздо менее заинтересован в том, чтобы уделять особое внимание заключению какой-либо сделки с Путиным. Трамп раздражен Путиным. Он рассчитывал, что, вернувшись на пост президента, сможет выработать некую договоренность, в рамках которой Путин присоединится к нему в стремлении очень-очень быстро положить конец этой войне. Но этого не произошло. И тот стиль высказываний, те формулировки, которые использует Путин, как, судя по тому, что нам известно из его личных встреч с Трампом, так и то, что, возможно, на данном этапе даже важнее в публичных выступлениях, создают у Трампа и у некоторых людей, тесно работающих с президентом, впечатление, что Путин не воспринимает Трампа и Соединенные Штаты всерьез, что с ними просто играют. И если есть что-то, чего этот президент не любит, так это ощущение, что им манипулируют внутренние оппоненты или иностранные лидеры. И это привело к переменам. Я вижу это, когда нахожусь в Вашингтоне и разговариваю с людьми со стороны США. Изменение заключается не в том, что любовь к Украине усилилась, или что американцы стали более остро осознавать важность войны в Украине. Но явно усилилась неприязнь к Путину и тому, что олицетворяет Россия. Поэтому я считаю, что это значительное изменение в восприятии американцев.
Давайте еще раз поговорим о Первой мировой войне и сравним ее с российской войной против Украины. В своей книге вы сравниваете сегодняшнюю российскую войну с Австро-Венгрией во времена Первой мировой. В чем сходство?
И та, и другая, и сегодняшняя Россия, и Австро-Венгрия, или Габсбургская монархия, или как бы вы ни называли ее до 1914 года, были значительными великими державами, пережившими упадок. И этот упадок длился уже некоторое время. Если говорить о конфронтациях, которые имели место в период непосредственно перед 1914 годом, и о сегодняшней войне России против Украины, то дело не в том, что Путин смог начать войну против Украины, потому что Россия была экспансионистской великой державой. Россия находилась в состоянии значительного упадка еще до того, как это произошло. А война против Украины еще больше усугубила этот упадок. Относительный упадок по сравнению с другими великими державами, что фактически сделало Россию с практической точки зрения почти полностью зависимой от Китая в плане своего будущего экономического развития. И это очень похоже на то, что произошло с Австрией. Австрия вступила в союз с Германией, стремительно растущей державой, расположенной прямо по соседству, которая, казалось, была на пути к тому, чтобы стать, безусловно, самой значительной державой в Европе. И тогда австрийское руководство, во многом подобно сегодняшнему Путину, посчитало, что может использовать это положение для ведения войн против своих местных региональных врагов при поддержке самой влиятельной державы того времени. И это одна из вещей, которая действительно беспокоит меня с точки зрения долгосрочной перспективы роли России. Потому что речь идет не только об Украине, но и о долгосрочных отношениях России с Европой. Ведь на своей западной границе у России есть разногласия не только с Украиной. И это ощущение, что связи между Россией и той страной, которая на данный момент является, безусловно, самой быстро растущей великой державой в мире, Китаем, дадут России, даже значительно ослабленной России, возможность действовать таким образом, что это может привести к реальной дестабилизации. Это одно из сравнений, которое я провожу с ситуацией между Австрией и Германией перед Первой мировой войной. Так что это не точная параллель, но довольно хорошая аналогия, помогающая нам понять, что означают такого рода отношения.
Австро-Венгерская империя распалась после Первой мировой войны. То же самое произошло с российской. В России после Первой мировой произошла еще и революция. Видите ли вы что-то подобное сегодня в путинской России?
Если Россия втянется в войну или войны, масштабы которых будут еще больше, чем те, что мы наблюдаем сейчас, я думаю, что будущее нынешнего российского государства действительно окажется под угрозой. Я считаю, что Россия уже находится в такой ситуации, когда, судя по тому, что происходит внутри страны, становится совершенно очевидно, война в Украине ведет эту страну не быстро, но довольно уверенно к тому моменту, когда она окажется в невыгодном положении по отношению ко всему остальному миру, а не только к Европе в широком смысле. И я думаю, что если разгорится целая серия еще более масштабных конфликтов, это, вероятно, будет означать конец российского государства в том виде, в каком мы его сегодня видим. И я полагаю, что в кругах, близких к Путину, есть много людей, которые это осознают. Они осознают слабость России. Трудно сказать, находится ли Путин сейчас в таком заблуждении, что это его не трогает, или же он настолько заинтересован в том, чтобы его считали великим лидером, который обеспечит России новую славу в будущем. Но я почти уверен, что в кругах власти, как говорят в Москве, есть люди, которые понимают, что Россия сейчас находится в очень слабом положении, и что любой дальнейший конфликт может легко привести к тому же сценарию, который мы видели в случае с Австрией, а если уж на то пошло, и с Российской империей, когда она втянулась в гораздо более масштабную войну, чем могла бы выиграть.
Каким может быть реалистичный исход войны России против Украины? В своей книге вы выступаете за прекращение огня. Вы только что об этом упомянули. Нейтральная Украина, но интегрированная в Европейский Союз. По сути, Финляндия до ее вступления в НАТО. Но почему, по-вашему, Владимир Путин согласился бы на такой исход войны?
Потому что, когда дело дойдет до прекращения огня, в какой-то момент у него просто не останется особого выбора. Возможно, что прекращение огня будет достигнуто без заключения мирного соглашения. Это вполне возможно. В результате Россия еще больше ослабнет. И, вероятно, в какой-то момент станет ясно, так уже бывало в российской истории, что для того, чтобы не допустить дальнейшего ослабления российской власти, потребуются какие-то изменения. Я думаю, что это ключевой вопрос, который здесь встанет. По-моему, наиболее реалистичный сценарий на данный момент заключается в том, что мы будем двигаться к прекращению огня, потому что в какой-то момент все стороны поймут, что это в их интересах. Как оттуда мы перейдем к мирному соглашению, которое также поможет нормализовать отношения России с Европой, что, как я полагаю, произойдет в долгосрочной перспективе. Но вопрос в том, сколько времени на это на самом деле уйдет. Судя по тому, как развиваются события в данный момент, для заключения реалистичного мирного соглашения, которое приняли бы Украина и ее союзники, потребуются значительные политические изменения внутри России. Поэтому я не думаю, что нам стоит рассчитывать на это в ближайшее время. Итак, для меня сейчас главное, как и вы сказали, как можно быстрее добиться прекращения огня, потому что, на мой взгляд, вероятность военного прорыва, за исключением фантазий некоторых военных стратегов, близка к нулю. И поэтому важно как для Украины, которая является стороной, подвергшейся нападению в этой агрессивной войне, так и для агрессора, для России, двигаться к прекращению огня, которое положит конец убийствам, остановит гибель людей на поле боя и прекратит учащение удары с большого расстояния, прежде всего на территории Украины.
Насколько вы обеспокоены тем, что российская война против Украины может перерасти в мировую войну между великими державами, которая станет Третьей мировой, и о чем вы предупреждаете в своей книге?
Это зависит от того, что будет происходить дальше. Я не думаю, что сама по себе война в Украине несет в себе зародыши новой войны между великими державами. Но я действительно считаю, что если произойдет определенный глобальный кризис, кризис безопасности, который мы пока не можем предвидеть, то, что некоторые называют «черным лебедем», какой-то теракт или столкновение в другой части мира, выходящее из-под контроля, я полагаю, что война в Украине, наряду с продолжающейся войной США в Иране и напряженностью, которую мы наблюдаем в других регионах Ближнего Востока и Восточной Азии, может привести к тому же роду конфликта, который в прошлом приводил к войнам между великими державами. Именно этого я и боюсь. Я боюсь, что если мы не найдем урегулирования на поле боя, то есть не добьемся прекращения огня в текущих на данный момент войнах, то в случае какого-то события, которое сейчас трудно предвидеть, мы можем оказаться в ситуации, когда эти продолжающиеся войны сделают гораздо более труднодостижимым то некоторое ослабление напряженности, которое отвлекло бы нас от войны. Именно это, по сути, и произошло летом 1914 года. Существовало множество давно назревших противоречий, как региональных и связанных с конфликтами, так и структурных, которые в течение очень короткого периода времени сошлись воедино. Это привело к глобальной войне великих держав, которой на самом деле никто не хотел. И это вызывает у меня беспокойство и сегодня. Именно поэтому я подчеркиваю в книге, что крайне важно добиться прекращения огня в текущих войнах, прежде чем переходить к дальнейшей стабилизации глобальной ситуации в более широком смысле.
В Германии военные и спецслужбы предупреждают, что Россия может напасть на НАТО в Европе к 2030 году или даже раньше. Еще одна книга — «Сценарий», разработанный профессором университета Бундесвера, в котором Россия нападает на одну из балтийских стран. И одновременно Китай оказывает военное давление на Тайвань, тем самым связывая руки США в Тихоокеанском регионе. Это может произойти?
Не в качестве заранее спланированной войны, основанной на использовании благоприятного момента или конфликта. Но я действительно считаю, что если война в Украине не будет урегулирована на поле боя, если не будет перемирия, то вполне вероятно, что Россия в какой-то момент может ввязаться в военные авантюры в других регионах. Путин прежде всего оппортунист. Он ищет слабые места у своих противников везде, где бы они ни находились, вблизи российских границ. Мы наблюдали это на протяжении всего его правления. Мы видели это в Грузии, мы видели это в Молдове, мы видели это в Украине. Мы можем увидеть это и в других местах. И я думаю, что это одна из вещей, о которых стоит беспокоиться в связи с этим. И это также причина, по которой так важно, чтобы европейское единство в решении подобных вопросов, европейская сплоченность действительно сохранялась. Я не думаю, что Китай и Россия сейчас находятся на том этапе, когда, если еще не сложилась ситуация, при которой война между великими державами кажется вероятной, мы просто движемся к такой ситуации, при которой они будут действовать совместно в плане агрессии по отношению к другим. Я этого не вижу. Но я вижу большой потенциал того, что это может произойти с любой из этих двух держав. Это может произойти с Китаем, например, в связи с конфликтом вокруг Тайваня. И это может произойти как намеренно, так и случайно в отношениях России с соседними государствами, особенно с небольшими соседними странами. И в такой ситуации, по-моему, на данный момент, к сожалению, практически нет сомнений в том, что Китай и Россия будут действовать согласованно. Но, как мне кажется, для этого сначала должен возникнуть именно такой кризис.
Пока что политику Китая в этой войне называют пророссийским нейтралитетом. Видите ли вы какие-то изменения в этом плане в ближайшие годы? И какую роль Китай мог бы сыграть в послевоенном урегулировании ситуации в Украине? Ведь существует мнение, что эта война не может закончиться без участия Китая. Это так?
Да, я думаю, это верно. То есть война не может продолжаться без Китая и не может закончиться без Китая. Таким образом, на Китае лежит огромная ответственность, от которой эта страна пытается уклониться как может в отношении ситуации в Украине. Весной этого года я провел много времени в Пекине. И при обсуждении Украины всегда получаешь одни и те же два ответа. Первый заключается в том, что нужно рассматривать первопричины, то есть с китайской точки зрения усиление роли США и в особенности расширение НАТО. А второе, что Китай абсолютно нейтрален и практически никак не связан с этой войной. Оба утверждения, очевидно, ложны. Что касается первого, то, по-моему, очень немногие историки считают, что именно расширение НАТО как таковое побудило Путина напасть на Украину, как на независимое государство, и попытаться присоединить ее к России. Во-вторых, Китай не является нейтральной стороной. Китай косвенно поддерживает военные действия России в Украине с самого начала войны. Или, по крайней мере, после первых недель. В первые недели в Пекине существовали серьезные сомнения относительно целесообразности этой затеи. Но затем сам Си Цзиньпин решил, что необходимо поддержать Россию, поскольку альтернативой было предоставить США некую победу, которую он не хотел видеть ни в американской политике, ни в китайском восприятии событий. Один из главных вопросов для меня в этой связи — отношения между Китаем и Европой. Ведь благодаря своей политике в отношении России в целом и в отношении российской агрессивной войны в Украине, Китай оказался в ситуации, когда он все больше теряет Европу как основного потенциального партнера, как в экономическом плане, так и в более широком международном контексте. Я до сих пор удивляюсь. Это одна из вещей, которые удивили меня в связи с этой войной. То, насколько китайское руководство не до конца осознает это и будущие последствия такого положения. Европа по-прежнему остается, безусловно, самым важным торговым партнером Китая. А Китай по-прежнему в значительной степени зависит от своего экспорта. Внутренняя экономика страны растет, но, как мы видели в последнее время, она не в состоянии заменить внешнеэкономическую деятельность. Европа находится в самом центре этой ситуации. Политика Китая, направленная на косвенную поддержку России в этой войне, которая в первую очередь сыграла решающую роль в способности России вести эту войну, нанесла, конечно же, значительный и, как я полагаю, долгосрочный ущерб отношениям Китая с Европой.
Подводя итог, вы скорее пессимистично или оптимистично смотрите на то, что мир извлечет уроки из истории 20 века и сможет предотвратить Третью мировую войну?
Учитывая, что я только что написал книгу о предупреждениях, которые дает нам история, и о глубоких уроках, извлеченных из прошлых ошибок, может показаться немного странным, что я называю себя умеренным оптимистом. Но это так. Я умеренный оптимист в том смысле, что, по моему мнению, если нам удастся справиться с текущими конфликтами, которые у нас сейчас происходят, то есть перейти от активной фазы войны, боевых действий, по крайней мере, к перемирию, если мы добьемся большей стабильности в более широком стратегическом смысле между великими державами, как устоявшимися, так и набирающими силу, то, судя по тому, что мы наблюдали в последнее время, мы сможем пережить период разумной стабильности в международных делах. Но это должно произойти сейчас. Если мы не начнем сейчас пытаться урегулировать эти конфликты, если не начнем пытаться улучшить хотя бы стратегическую коммуникацию между великими державами в большей степени, чем нам удавалось это за последнее десятилетие, то, по-моему, нас ждут действительно сложные времена. И я думаю, что во многом именно в этом заключается посыл книги. годы, в которых мы сейчас находимся, 2026-2027, в будущем будут рассматриваться как решающие с точки зрения того, в каком направлении пойдет мир. Достигнем ли мы той стабильности, которой не было до 1914 года, или же движемся в направлении, которое повысит вероятность глобальной войны? Я считаю, что именно нам предстоит принять эти решения в данный момент.
Большое спасибо. От Арне Вестад, норвежский историк, профессор Йельского университета, автор книги «Грядущая буря. Власть, конфликты и предупреждение истории».
Спасибо, было приятно пообщаться с вами.
Это был «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Смотрите нас на YouTube, слушайте на основных подкаст-платформах. Меня зовут Роман Гончаренко. Спасибо. Пока.